Дорогие братья и сестры, я очень рад вместе с вами быть сегодня в Доме Божьем. Я всем благодарен за молитвы. Сегодня я с вами и хочу с вами вместе продолжить изучение книги Откровения. Итак, мы откроем книгу Откровения, 4 глава, и прочитаем 1 стих. Книга Откровения, 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Книга Откровения разными богословами делится на три части, иногда на пять частей. Но я думаю, что мы будем придерживаться, наверное, такого мнения, все-таки на три части поделим книгу Откровения, хотя бы потому, что мы читаем в первой главе, 19 стихом, такие слова: «Итак, напиши, что ты видел», это первая часть, «что и что есть», это вторая часть, «и что будет после сего». Три поручения Бог дает апостолу Иоанну в том, чтобы он все-таки так разделил. Но первая глава, когда мы читаем, мы уже ее хорошо изучали, вникали, мы видим, как Бог ходит среди светильников, как он все руководит, смотрит, описание самой личности Бога и так далее. Я не буду сейчас касаться. Вторая часть, это вторая и третья глава, что есть, то есть те церкви, которые были во времена апостола Иоанна, все церкви, которые мы проходили, семь церквей, это не только семь церквей, находящихся тогда в Асии, но это признано многими богословами, что семь периодов церквей, которые действуют и по сие время, то есть то, что есть время церкви, период церкви, время действия. И вот теперь третья часть – «Что будет после сего?». И вот «после сего». Что же «после сего»? «После сего» мы видим, что вот отверстие, дверь на небе. Вот, вот отверстие, дверь на небе. Вы знаете, многие братья и сестры, богословы склоняются к тому, что вот здесь как раз и заканчивается период церкви, и будет восхищение церкви. Я не настаиваю на тех, и есть другие мысли, есть другие, говорят, что будет восхищение церкви позже немножко, и во время скорби великой, или же после великой скорби. Пожалуйста, в каждом может оставаться свое мнение, и каждый может даже остаться на великую скорбь, если это хочет. Никаких возражений, никаких проблем. Я не настаиваю ни на чем, но тем не менее, все-таки период церкви заканчивается. Я не сказал, что он закончился сегодня или заканчивается завтра. Он еще продолжается. И этот период церкви, можно точно с уверенностью сказать, закончится тогда, когда войдет последний язычник. Тогда закончится. Это единственное место, которое может подтверждать эти слова. А так мы читаем в послании Фессалоникийцам, в первой главе, в первом послании Фессалоникийцам, 16-17 стихи, такие слова. Я хочу прочитать, чтобы мы понимали. 4 глава 1 Фессалоникийцам, 16-17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Кто желает этого? Есть такая возможность, Господь приглашает сегодня. Сегодня и время благодати может войти последний язычник, и это события могут совершиться. Теперь переносятся действия, остальные переносятся на небеса. Вот открыта дверь на небо. Что нам это говорит и как понимать это? Для чего открываются небеса? Для чего и для кого открываются небеса? Мы находим несколько моментов, как в Ветхом, так и в Новом Завете, небеса открываются для видения. Ну, когда мы смотрим Деяния святых апостолов, например, 10 главу, апостол Петр был на кровле молился Господу, и вот он видел видение, да, он уже был в этом исступлении, он уже как бы не видел всего окружающего, он был выше, и вот сходило это полотно, это видение, и все пресмыкающие, животные нечистые, и он говорит, Бог говорит, закали и ешь. Он говорит, Господи, ничего скверного не входило в мои уста, как же я это буду делать? А он говорит, Бог это сделал трижды, и говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. То есть такое видение было Петру, да, и затем уже пришли те люди, которые искали от Корнилия Петра, и он сказал, чтобы он шел с ними, немало не сомневаясь, потому что Бог уже приготовил эту почву для Петра и для спасения тех людей, которые там ждали его. Еще одно видение, которое мы можем говорить, когда-то было открыто для апостола Павла, когда мы читаем второе послание Коринфянам, 12 глава, он говорит, «Я был в духе и был восхищен до третьего неба». То есть он говорит об этом видении в этот момент, когда он был, и апостол Иоанн тоже был в духе, то есть в таком состоянии, очень близком к Богу, тогда Бог действует. Бог открывает для сошествия Святого Духа свои небеса. И когда крестился Иисус от Иоанна на Иордане, были отверсты эти небесные двери, и Иоанн говорит, я видел Духа, сходящего в виде голубя. То есть вот этот момент, открылись небеса, разверзлись небеса, сходящего на Него, на Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 1 главе 10 стихом. «Когда мысли и душа человека устремлены ввысь, Дух Божий спускается, чтобы встретить их, эти мысли, эти направления, когда мы действуем с Богом». Когда-то Иезекииль видел тоже видение, мы читаем в первой главе, «Открылись небеса, и я видел видение Божие». Первая глава Иезекииля, первый стих. То есть Бог открывал Иезекиилю те видения, которые он хотел ему сказать в тот момент, когда он его посылал на служение. Небеса открываются для откровения славы Божией. Когда-то Иисус Христос сказал Нафанаилу, что «вы будете видеть небеса отверсты и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». Об этом мы читаем в Иоанна 1 главе 51 стихом. «Когда-нибудь эти же небеса откроются, чтобы показать славу Христову. И этот день, несомненно, многие верующие ждут, многих будет радость, многих будет ликование, но многие со страхом и ужасом поймут, что для них эта дверь, к сожалению, не открыта. И останутся здесь на великую скорбь. Это будет радость для одних и ужас для других». Дальше я хочу прочитать, чтобы мы немножечко успели. Я прочитаю второй. Я бы, конечно, много еще говорил об этом стихе, но в связи с тем, что времени мало, я думаю, что этого будет немножечко достаточно, чтобы мы хотя бы чуть-чуть вникли в это послание, в эту главу. Я читаю второй и третий стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду». Он увидел престол на небе. Престол Божий – это очень знакомая для Ветхого Завета картина. Пророк Михей когда-то, когда говорил Ахаву, когда он собрал 400 пророков и хотел идти в Рамов Галацкий, и говорит, чтобы еще какой-то пророк Божий сказал. А Михей говорит, «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло пред ним по правую и по левую руку его». Третье царство, 22 глава, 19 стих. Бог открывает своим избранным, своим пророкам, своим верным свой престол. показывает это все. Псалмопевец в 46-м псалме 9 стихом 2 полустишье говорит так: «Бог воссел на святом престоле своем». Пророк Исаия сообщает нам о том, что он видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. 6 глава 1 стих. В книге Откровения престол Божий упоминается почти в каждой главе, за исключением 2 и 9 глав. Так много упоминается престол Божий. Когда немецкого композитора Генделя спросили, как он все-таки решился написать ораторию «Мессия», он сказал: «Я увидел отвергшиеся небеса и Бога на великом его белом престоле». Друзья мои, дорогие братья и сестры, когда мы в духе с Богом, когда мы в едином целом, когда мы очень близки к Богу, Бог открывает, Бог показывает свое величие, свое могущество, свою святость, свое благоговение. Конечно, для нас хотелось бы сразу сказать: «Иоанн, ну все-таки расскажи, кого же ты там увидел на этом престоле? Покажи эту личность, расскажи». И здесь мы находим очень интересные слова, что Иоанн описывает, невозможно описать в человеческих чертах и формах самого Бога. Он описывает в таких аллегориях. Он говорит: «Подобно камню яспису, подобно смарагду, вокруг радуга» и так далее. Такие сверкающие самоцветы, такие великие чудные благословения, такие неописуемые картины, и ничего о личности. Казалось бы, вот если я смотрю на этого человека, я мог бы сказать: «Ага, я вижу его с этой стороны, и вот мог бы как-то нарисовать». Но ничего не может сказать Иоанн об этом. Нам ничего не известно об этих камнях, но самое интересное то, что эти камни являются частью украшения, когда мы читаем. Они являются частью украшения царя Тирского, например, в Иезекииле 28:13. Эти камни находятся также на наперстнике у первосвященника. Они, эти камни, находятся в Откровении 21 главе 19 стихе, в основании стены святого города. И в наше время яспис – это темный матовый камень. В античности так, по-видимому, называли полупрозрачный горный кристалл, через который свет проходил с невыносимым мерцанием и блеском. Некоторые полагают, что это алмаз. Сардис назывался так потому, что говорили, будто его находили в основном около Сардиса. Кроваво-красный камень он был. Этот камень может соответствует современному корнеолу. Смарагд – это то же, что и изумруд, вероятнее всего, известный нам как зеленый изумруд. Картина присутствия Божия, которую видел Иоанн, была подобна ослепительному сиянию бриллианта в лучах солнца с примесью ослепительно-кровавого красного цвета сардиса. И сквозь все это блеск самого спокойного изумрудно-зеленого цвета, потому что только так мог человеческий глаз вынести это зрелище. Вполне возможно, что яспис символизирует ослепительную явность чистоты Божией. Кроваво-красный сардис символизирует его мстительный гнев, а нежный зеленый изумруд – его милосердие, потому что только при нем мы можем видеть и встать пред лице нашего Бога в Его чистоте и в Его справедливости. Я не знаю, как по времени, может быть, закончить здесь, вот, потому что еще очень много я хотел бы сказать по этой главе. Пусть Господь благословит нас, пусть поможет, пусть настроит наши сердца быть в едином духе с нашим Богом. Ему великая слава да будет за все. Аминь.